Продолжаем программу «Особое мнение» уже с политологом Станиславом Белковским, который занял свое законное место. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что меня радиостанция «Эхо Москвы» сглазила, потому что вчера дама, которая приглашала меня на эфир, сказала, ты только не опоздай. Я сказал, я даже оскорбился, сказал, когда это я последний раз опаздывал.
Каждый раз, когда звонят с «Эхо», нужно плевать теперь через левое плечо, или что там, соль бросать, или отвечать референту, кыш-кыш пошла. Вон что-то такое, да. Надо принимать меры.
Да.
Тем не менее, вопрос у меня не очень веселый, тем не очень веселый. Теракт в Стокгольме, и первый вопрос, который возникает, а почему Швеция? Достаточно тихая, спокойная, весьма нейтральная страна. Почему там? Мы уже привыкли, да, Лондон, что там было, в Антверпене предотвратили теракт.
Я считаю, что теракты совершаются не в силу каких-то политических причин. Они происходят в силу психологической нестабильности тех, кто их осуществляет.
То есть нашелся на этот раз какой-то психо в Стокгольме.
Да, конечно. Потому что убить человека – это самореализация, так или иначе. И если мы этого не поймем, если мы будем по-прежнему думать, что ислам имеет какое-то значение, нет, ислам не имеет значения. Имеет значение именно самореализация человека в данных обстоятельствах. Убить – это в известной степени реализовать себя.
Угу.
Потому что убивает же Господь Бог. И когда ты убиваешь, ты становишься немного на место Господа Бога.
Про Сирию есть еще вопросы. Все после этого удара по базе в Сирии Трамп окончательно не наш?
Я думаю, что сегодня Владимир Путин абсолютно счастлив.
Почему?
Война. Понимаете, заниматься внутренней политикой очень скучно. Ведь нужно выяснить, как бы поднять зарплату учителям, врачам. Как бы решить другие внутренние проблемы Российской Федерации. А тут не надо ничего решать. Ведь Владимир Путин провоцировал войну много лет подряд. И то, что Соединенные Штаты Америки при Трампе спровоцировали войну в очередной раз, это счастье для Владимира Владимировича Путина.
То есть вы считаете, что будет война, и Россия будет реагировать жестко, и это нам на руку?
Война будет,
и
да.
Этого
нет, я не хочу сказать, что это будет война в прямом смысле этого слова. Это же гибридная война. Да, поэтому она будет как-то комбинированно происходить. Ну, во-первых, неожиданно выяснится, что премьер-министр, прошу прощения, новоизбранный президент Сербии Александр Вучич вдруг взорвался в машине. Ну, мы здесь ни при чем. Ни в коем случае. Так бывает.
Для тех, кто не в курсе всех этих хитросплетений, и какая тут связь?
Никакой. Формально никакой. События в Сирии показывают, что США не приемлют никакой гегемонии России в Сирии, о чем, собственно, Владимир Путин предупреждали, что невзирая на те или иные личные позиции Дональда Трампа, так сказать, институт сильнее, и, безусловно, республиканская Америка не будет терпеть этого всего.
То есть правильно написал премьер-министр, что Трамп подыгрывает истеблишменту, ничего не может с этим поделать.
Да,
он сам-то все хороший, но вот...
Сам все хороший, но он шоумен, да, так сказать. А он, в общем, опирается на республиканский истеблишмент, который, безусловно, относится к Российской Федерации критически, к ее попыткам играть какую-то ключевую роль на Ближнем Востоке. Да, поэтому, Владимир Путин сегодня звездный час. Вот, мне кажется, это не все понимают, но это так. Потому что сегодня можно снова возобновить логику войны. Сегодня можно выйти к собственному народу и сказать, война, ребят.
А народу не надоела уже эта вся война? Народ нам скажет, что мы будем с этими штатами биться за этого Асада? В конце-то концов, кто он нам?
Мы бьемся не за Асада. Мы бьемся потому, что война есть война. Я в свое время прочитал книгу Карла фон Клаузевица о войне, в которой утверждается, что война есть продолжение политики другими средствами. И пришел к выводу, что ровно дело обстоит наоборот. Политика есть продолжение войны другими средствами. Когда человек переводит себя в логику войны, он уже не нуждается ни в каких других аргументах. Он должен воевать до конца, до победного конца. Не важно, что будет. Вот Путин находится в такой ситуации. Поэтому любой повод для войны для него благоприятен и приемлем.
Химическая атака в Сирии, которая, собственно, и послужила поводом, да, для начала этой самой войны, о которой вы говорите, она тоже вызывает много вопросов. Химическое оружие, я не знаю, с тактической точки зрения, не бог весть какое оружие. Тем не менее, понятно, что как только применяется химическое оружие, поднимается скандал на весь мир. Вам не кажется, что кто-то кого-то подставил все-таки?
Да. Путин поставил сам себя. На сегодняшний день никакие существенные военные решения, политические решения, геополитические решения в Сирии не могут приниматься без согласования с Москвой. Для меня это очевидно. К сожалению, не только для меня, но и для многих экспертов, которые анализируют эту ситуацию. И ситуация с химическим оружием вообще очень такая сложная и комплексная. Потому что в 2013 году именно Владимир Путин предложил вывести химическое оружие за пределы Сирии, в Россию, и в обмен на это прекратить войну в Сирии. И страшный, ужасный человек, который уничтожил нам все подъезды, который снизил зарплату врачам-учителям.
Да-да. Барак Хусейнович.
Барак Хусейнович Обама. Согласился, черт побери. И Владимир Владимирович Путин, на мой взгляд, рассчитывал на Нобелевскую премию мира за это. За то, что он предотвратил войну в Сирии в обмен на сценарий вывоза химического оружия с территории Сирии на территорию Российской Федерации. Но он не получил Нобелевскую премию мира. А получил ее безликое, абсолютно не имевшее отношение к принятию ключевых решений по этому вопросу, организация за запрещение химического оружия. Путин обиделся. Вот если бы Путину дали там Нобелевскую премию мира, то не было никакой нексикрема. Это, к сожалению, понимают не все, но многие это, к счастью или к сожалению, тоже понимают.
Вот так вот?
Да.
Так хотелось Нобелевскую премию?
Ну, тогда Владимир Владимирович стал бы героем-миротворцем, конечно.
Он и в Крыму герой-миротворец. Там же защищали от укрофашистов.
Но только не дают Нобелевских премий. А если бы ему дали Нобелевскую премию в конце 2000, по итогам 2013 года, то не было бы аннексии. Вообще ничего бы не было. Ни войны в Донбассе бы не было. Тут Запад проявил недальновидность. Я бы сказал, даже преступную недальновидность. Угу. Потому что Евросоюз давать Нобелевскую премию, да, это замечательно. Когда дали Нобелевскую премию мира Евросоюза, я подумал, а не стоит ли давать ее вообще объектам недвижимости? Вот Шартскому собору. Почему не дать Нобелевскую премию мира? Он же так много хорошего привнес в историю человечества.
Возвращаясь к ситуации в Сирии, по вашим прогнозам, как в ближайшее время будет развиваться ситуация? То есть, что, не знаю, там, руководство нашей страны скажет, все, Америка плохая, мы воюем с Америкой,
да, да.
И весь народ в едином порыве.
Именно так и скажет наша страна. И из этой ситуации нет выхода, потому что Россия фактически поддерживает алавитское шиитское меньшинство, представителем которого является президент Башар Асад. Большинство, собственно, олицетворяемо свободной сирийской армией, другими группировками, которые выступают против действующего правительства Сирии. Поэтому война будет продолжаться. Но именно это и нужно Владимиру Путину. Потому что если нет войны, то нет легитимности его присутствия в мировой политике.
Да и внутри что-то как-то все слегка зашаталось в последнее время.
Война. Ну, конечно, собственно, 26 марта люди выходили на улицы протестовать против его политики. А зачем это нужно? Это не нужно.
Теракт в Санкт-Петербурге, по-вашему, это месть за Сирию? Или невольно вспоминаются взрывы в Москве, в Волгодонске, учения в Рязани в 90-х?
Да, они невольно вспоминаются, конечно. Я не знаю, что было на самом деле, потому что у меня слишком мало информации. Но, тем не менее, приходится анализировать то, что есть. А то, что есть, это, так сказать, Владимир Путин должен был приезжать мимо этого станции метротехнологический институт, направляясь на встречу с Русским географическим обществом, патроном которого он является. Он не проехал почему-то, видимо, из-за смещения графика встречи с Александром Лукашенко, президентом Беларуси. Да, что-то не то. В общем, и причем это было в его родном городе, в момент его пребывания в этом городе. Да, тут не все так просто. С учетом опыта, накопленного 99-го года и последующих. В общем, как минимум, это вызывает вопрос.
Тем не менее, по официальным данным, все-таки это какой-то такой исламский террористический след. То есть в эту сторону хотят направить наш образ мыслей.
Ну, киргизы не являются исламистами. Если говорить о вот несчастном киргизе,
если уже и киргизы являются исполнителями терактов.
Да, да. Это совершенно не исламисты. То есть это вот как бы очень, так сказать, очень сомнительно звучит эта версия.
Мы продолжим после небольшого перерыва. Это особо мини-политолога Станислава Белковского.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение политолога Станислава Белковского. Тем не менее, если нас хотят убедить, что все-таки теракт в Санкт-Петербурге, это там ИГИЛ, террористы, все дела. Почему ИГИЛ не берет на себя ответственность? Уже время прошло достаточно. Они обычно всегда берут.
Потому что, да, ИГИЛ берет.
Даже если псих на грузовике, как по вашей версии, кого-то там задавил, они берут обычно ответственность.
Да, конечно, что они берут на себя ответственность даже за те теракты, которые не совершали, потому что им надо как-то себя поддерживать.
Пиариться надо, да.
Да, ну, по известному анекдоту, евреи вышли в финал. Знаете, как Рабинович подходит к Хаймовичу и говорит: Хаймович, слушай, смотри, были фараоны и евреи. Фараоны исчезли, евреи остались. Ну, говорит Хаймович, смотри, были Гитлер и евреи. Гитлер, значит, сгорел в бункере, евреи остались. Ну, были Сталин и евреи, да? Был Сталин и евреи. Сталин скончался в 1953 году, евреи остались. Ну, ну что, ну, евреи вышли в финал. Вот было три мировых угрозы, как говорил, учил у нас Барак Хусейн Обама. Лихорадка Эбола, куда-то она исчезла, правда? Угу. Уже год мы о ней не вспоминаем. И осталась только Российская Федерация, она вышла в финал. Вернее, Исламское государство, вторая угроза. Да, так сказать. И сейчас она активно теснима в Ираке и в Сирии, особенно в Ираке. Поэтому осталось только, да, осталось только Российская Федерация. Вот. Поэтому Исламское государство сейчас берет на себя ответственность за те или иные теракты просто для того, чтобы консолидировать и мобилизовывать своих сторонников. Но за теракты в Петербурге она не взяла на себя ответственность. Из этого мы делаем вывод, что, видимо, она здесь ни при чем. Потому что если бы она была хотя бы в минимальной степени при чем, она взяла на себя ответственность.
Угу. Спрашивают наши слушатели, когда мы услышим отчет ФСБ о том, кто организовал теракт и кто отвечает за гибель людей в метро, по вашему мнению?
Ну, мы услышим в ближайшие дни, вопрос, насколько он будет достоверен. Это другой вопрос.
Михаил Ходорковский сказал, что главная причина терактов в России – системная коррупция. Но поскольку коррупция – это способ управления страной, получается, что власть, собственно, и провоцирует условия для терактов.
Ну, это довольно сложная мысль, которую я не в состоянии постичь в полном объеме. Конечно, коррупция – это способ управления страной, потому что с точки зрения власти, с точки зрения правящей элиты, коррупция – это важнейший социальный демпфер, который позволяет не убивать людей, а их покупать. Но это не значит, что коррупция идет напрямую к терактам. Угу. То есть, что произошло реально в Петербурге в понедельник, мы не знаем. Мы знаем только одно, что это следовало непосредственно за событиями 26 марта. И может служить поводом для закручивания гайки, в частности, ограничения доступа граждан Российской Федерации в интернет и к их доступу к социальным сетям. Например, Фейсбуку и ВКонтакте, тем социальным сетям, которые играли важную роль в мобилизации участников протестных акций 26 марта.
Угу. Мы тут пока общались с Александром Плющевым, говорили о событиях 2 апреля и о 26 марта, да, тоже. 2 апреля вот эти призывы, по-вашему, что это было? Провокации, эксперименты?
Это были учения, на мой взгляд, силовых структур на тему разгона несанкционированных акций.
А может быть, хотели посмотреть, за кого выходила молодежь? За Навального, против коррупции, просто так на улице побудить?
Ну, на мой взгляд, молодежь выходила и за Навального, и против коррупции. Это разные вещи.
В том-то и дело. А 2 Навального уже не было, и что-то как-то никто не пошел.
Да, нет, это были абсолютно учения, на мой взгляд. Вот. Давайте проверим, как можно задерживать людей. Угу. В ситуации, когда никакой реальной угрозы нет.
Как вам понравился ответ Дмитрия Медведева на расследование Фонда борьбы с коррупцией? Это такой пункт нашей программы под названием «Чушь, бумажки и компот». Вот он молчал-молчал так долго, и вдруг вот так отреагировал.
Ну, я думаю, что Дмитрий Анатольевич схватил русский грипп. То есть он 2 недели отсутствовал по причине того, что ему было чем заняться, скажем так. И когда Владимир Владимирович Путин приезжал на заседание правительства и говорил, что Медведева не уберегли, он именно это имел в виду.
И правильно он ответил потом: я не болел.
Ну, просто не помню, да, конечно. Потому что когда ты болен русским гриппом, ты не очень помнишь, что с тобой происходит в этот момент. Но общая линия Кремля стоит в том, что ничего не произошло. А что действительно произошло? Ведь никаких новых бизнесов Медведев не обнаружилось. Перед лицом Владимира Путина и правящей элиты в целом Медведев чист как резинка младенца. Абсолютно. Там нет ни газового бизнеса, ни нефтяного, ни бриллиантового. Там просто есть какие-то домишки, объекты недвижимости, о которых, естественно, Владимиру Путину хорошо известно, потому что там их охраняет ФСО, Федеральная служба охраны, все эти домишки. Ну и что? Что нового случилось? Человек, который был руководителем администрации президента, первым заместителем председателя правительства, президентом, о чем сам Медведев и говорит, да, я кем только не работал. Куда бы не бросала меня Родина, да, и партия. А, значит, сейчас премьер-министром снова. Не снова, а впервые. Но что он не имеет права на недвижимость общей стоимости более миллиарда долларов, имеет. Потому что правящая элита вообще состоит из людей, у которых состояние начинается с 10 миллиардов долларов. А человек, который был президентом, первым вице-премьером, премьером, и какой-то жалкий миллиард, да он честнейший человек. Ну что, украсть можно было гораздо больше. А он не украл. Он ничего не украл.
То есть власть не испугалась этих акций 26 числа, когда огромное количество...
Нет, акции 26-го...
А почему тогда не ответить?
Она испугалась, она испугалась, потому что не ожидала, что на несанкционированные акции, несанкционированные, выйдет такое количество народа. И, знаете, есть лемма Белковского.
Так.
Которая гласит, что правоохранительные органы всегда занижают число участников акций массовых такого типа в число пи раз, в 3,14. А организаторы акции завышают число участников в Е раз. Основание натурального логарифма. 2,72 и так далее. Но поскольку акции 26 марта были не санкционированы, у них не было формальных организаторов. Поэтому завышать было некому. Было только кому занижать. Поэтому если правоохранители заявили, что было 7-8 тысяч участников, наших было примерно 25 тысяч. Умножаем на число пи. Это очень много. Это больше, чем Болотная площадь и проспект Сахарова, в том смысле, что на Болотную площадь выходили люди на санкционированную акцию. И 50 тысяч на Болотной площади, и 100 тысяч на проспекте Сахарова, это в каком-то смысле слова меньше, чем 25 тысяч на несанкционированной акции 26 марта.
И после предупреждения прокуратуры, да. И всех, кто только мог предупредить, не ходите.
Поэтому Кремль испугался этого.
А почему тогда такой ответ? Чушь, бумажки и компот. Те, кто вышли, не заслужили какого-то, не знаю, как в школе говорят, развернутого ответа?
С точки зрения Кремля нет. Нет, мы должны показать, что мы вообще не реагируем на это, говорит Кремль. Но нас не волнует то, что произошло. У нас война в Сирии, ну что вы. Вот сейчас атаковали, значит... Дональд Трамп, наш друг большой, разбомбил чего-нибудь?
Хороший человек, но в плохом окружении.
Да, сейчас мы вынуждены будем ответить, потому что как же.
А как мы будем отвечать? У нас вообще какие-то шансы в этом противостоянии есть?
Нет, не молишь.
А как отвечать? Разговаривать будем?
Нет, понимаете, тут асимметрично должен быть ответ. Например, вдруг неожиданно выяснится, что погиб премьер-министр Косово. Так же бывает?
А американцы не поймут это?
Живет премьер-министр Косово, вдруг погиб. Скажем мы. Нет, это гибридная война, понимаете? А гибридная война всегда предполагает систему асимметричных ответов. И Владимир Владимирович Путин очень хорошо овладел языком и технологией этой гибридной войны.
А Соединенным Штатам зачем такое с нами обострение? Они с нами гибридную ведут войну или они просто долбанут по Кремлю?
Нет, они не ведут с нами гибридную войну. Соединенные Штаты ведут себя так, как они должны себя вести. Они сверхдержава.
Они спасают мир.
Они модератор, да, мировой политики. Совершенно верно. Они спасают мир. Применение химического оружия является неконвенциональным. Не только с точки зрения конвенции, а применение химического оружия. Но кому-то им же объясняли, что химического оружия в Сирии нет. Да? И Владимир Владимирович Путин претендовал на близкую премию мира за это. А тут неожиданно выясняется, что химическое оружие в Сирии таки есть. Нет, это не полагается. Не полагается. Они немножко нанесли сосминцев, которые входят в авианосную группировку авианосца Джордж Буш. Удары. А Джордж Буш, кстати, это единственный авианосец, который назван в честь действия живущего до сих пор президента бывшего Соединенных Штатов Америки. Джорджа Буша старшего. Все остальные авианосцы названы в честь уже покойных президентов. Да? Ну и что? Да. А Соединенные Штаты могли действовать по-другому. И Дональд Трамп, он заложник и раб в той политической системе, которой он служит. Он сам по себе шоумен. Он разыгрывает что-то такое там. Ужимки, прыжки, ухмыляются. Но когда дело доходит до дела, он вынужден работать на эту политическую систему. Когда Джеймс Мэттис, министр обороны США, приезжает в Японию и Южную Корею, вдруг неожиданно выясняется, что все обязательства США остаются в силе. А то, что нес всякую пургу и чепуху Дональд Трамп во время предвыборной кампании, что Южная Корея и Япония будут платить дополнительно за военные базы, оказывается полной ерундой. Они будут платить дополнительно за военные базы. Потому что статус сверхдержавы требует поддержания этих военных баз в полном объеме.
Мне тревожно и интересно понять, американцы дальше-то что будут делать? Мы будем отвечать асимметрично. Я поняла, где-то в какой-то европейской стране, где-то в Восточной Европе. Да?
Не обязательно восточный.
Или не восточный.
Вот идет какой-нибудь политик в Швеции, например, в Стокгольме, как Олаф Пальме. Да?
А американцы?
И вдруг неожиданно идет ему навстречу террорист чеченского происхождения. И вдруг взрывается бомба, и конец цитаты. Вот я этого совершенно не исключаю.
А американцы что будут делать?
Американцы будут утверждать свое мировое доминирование путем принятия справедливых с их точки зрения решений.
И кто в итоге выйдет в финал? Если вот мы так схлестнемся.
Ну, мы уже вышли в финал.
А мы уже вышли. А кто победит?
По анекдоту. Теперь в финал должны выйти Соединенные Штаты. Кто победит, я не знаю. Потому что все это очень опасная ситуация. И еще раз возвращаюсь к мысли, что для Владимира Путина война очень полезна. Потому что вне рамок логики войны он не в состоянии действовать. Если не война, тогда он должен задуматься над тем, где зарплаты учителей и врачей. Где технологическая деградация России. Где все прочее. А когда война есть, он об этом задумываться не должен. Потому что он оплот мировой маргиналии, который выступает в этой войне соперником Соединенных Штатов. Кто сегодня поддержал Россию? Россию поддержало две страны. Ну, кроме, естественно, режима Башара Аль-Асада, известного офтальмолога. Ее поддержал Иран, конечно.
Северная Корея.
Нет, Северная Корея, по-моему, даже еще не успела помнить.
Не успела еще? Она еще не в курсе?
Не успела помниться, да. Боливия. Непостоянный член Совета Безопасности ООН. Да, поддержал нас.
С такими друзьями, да.
И враги абсолютно не нужны. Я помню, что когда умер любимый руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир, я как раз ехал в аэропорт, это было 6 утра в понедельник, радио сообщило мне, что Ким Чен Ир умер еще в субботу, но государственный телевидение Северной Кореи сообщило ему, не ему, а мне, что он умер только сейчас. Тело его помещено в мавзолей, и было объявлено, по какой причине умер товарищ Ким Чен Ир. Он умер по причине смертельной усталости от любви к родине. И в этот момент, когда я ехал в аэропорт, в полной тьме, в 7 утра, в понедельник, я вдруг понял, что у меня тут же та же проблема. Я очень люблю родину. Только я люблю ее неразделенной любовью. Поэтому в мавзолей меня не поместят.
Берегите себя. Это было особое мнение политолога Станислава Белковского. Всего вам доброго. До свидания.